Глава 8. Когда Дориан проснулся, было далеко за полдень. Его слуга уже несколько раз на цыпочках входил в спальню посмотреть, не зашевелился ли молодой хозяин, и удивлялся тому, что он сегодня спит так долго. Наконец из спальни раздался звонок, и Виктор, бесшумно ступая, вошел туда с чашкой чаю и целой пачкой писем на подносе старого северского фарфора. Он раздвинул зеленые шелковые портьеры на блестящей синей подкладке, закрывавшей три высоких окна. «Вы сегодня хорошо выспались, масье», — сказал он с улыбкой.
«А который час, Виктор?»
«Четверть второго, масье».
«Ого!
Как поздно!» Дориан сел в постели и, попивая чай, стал разбирать письма. Одно было от лорда Генри. Его принес посыльный сегодня утром. После минутного колебания Дориан отложил его в сторону и бегло просмотрел остальные письма. Это были, как всегда, приглашения на обеды, билеты на закрытые вернисажи, программы благотворительных концертов и так далее. Обычная корреспонденция, которой засыпают светского молодого человека в разгаре сезона. Был здесь и счет на довольно крупную сумму за туалетный прибор чеканного серебра в стиле Людовика XV. Счет этот Дориан не решился послать своим опекунам, людям старого закала, крайне отсталым, которые не понимали, что в наш век только бесполезные вещи и необходимы человеку. Было и несколько писем от ростовщиков с Джермен-стрит, весьма учтивых выражениях, предлагавших судить какую угодно сумму по первому требованию и за самые умеренные проценты. Минут через 10 Дориан встал и, накинув элегантный кашемировый халат, расшитый шелком, прошел в облицованную ониксом ванную комнату. После долгого сна холодная вода очень освежила его. Он, казалось, уже забыл обо всем, пережитом вчера. Только раз-другой мелькнуло воспоминание, что он был участником какой-то необычайной драмы. Но вспоминалось это смутно, как сон. Одевшись, он прошел в библиотеку и сел за круглый столик у раскрытого окна, где для него был приготовлен легкий завтрак на французский манер. День стоял чудесный. Теплый воздух был насыщен пряными ароматами. В комнату влетела пчела и, жужжа, кружила над стоявшей перед Дорианом синей китайской вазой с желтыми розами. И Дориан чувствовал себя совершенно счастливым. Но вдруг его взгляд остановился на экране, которым он накануне заслонил портрет, и он вздрогнул. «Месье, холодно?» — спросил лакей, подававший ему в эту минуту омлет. «Не закрыть ли окно?» Дориан покачал головой. «Нет, мне не холодно». «Так неужели же все это было на самом деле? И портрет действительно изменился? Или это игра расстроенного воображения, и ему просто показалось, что злобное выражение сменило радостную улыбку на лице портрета? Ведь не могут же меняться краски на полотне». «Какой вздор! Надо будет как-нибудь рассказать Безилу. Это его изрядно позабавит». Однако, как живо помнится все. Сначала в полумраке, потом в ярком свете утра он увидел ее, эту черту жестокости, искривившую рот. И сейчас он чуть не со страхом ждал той минуты, когда лакей уйдет из комнаты. Он знал, что, оставшись один, не выдержит, непременно примется снова рассматривать портрет, и боялся узнать правду. Когда лакей, подав кофе и папиросы, шагнул к двери, Дориану страстно захотелось остановить его, и не успела дверь еще захлопнуться, как он вернул Виктора. Лакей стоял, ожидая приказаний. Дориан с минуту смотрел на него молча. «Кто бы ни пришел, меня нет дома, Виктор», — — сказал он, наконец, со вздохом. Лакей поклонился и вышел. Тогда Дриан встал из-за стола, закурил папиросу и растянулся на кушетке против экрана, скрывавшего портрет. Экран был старинный, из позолоченной испанской кожи, с тисненным, пестро раскрашенным узором в стиле Людовика XIV. Дриан пристально всматривался в него, спрашивая себя, доводилось ли этому экрану когда-нибудь прежде скрывать тайну человеческой жизни. Что же, отодвинуть его? А не лучше ли оставить на месте? Зачем узнавать? Будет ужасно, если все окажется правдой. А если нет, так незачем и беспокоиться. Но, а если по роковой случайности чей-либо посторонний глаз заглянет за этот экран и увидит страшную перемену? Как быть, если Безил Холлорд придет и захочет взглянуть на свою работу? А Безил непременно захочет. Нет, портрет во что бы то ни стало надо рассмотреть еще раз и немедленно. Нет ничего тягостнее мучительной неизвестности. Дриан встал и запер на ключ обе двери. Он хотел, по крайней мере, быть один, когда увидит свой позор. Он отодвинул в сторону экран и стоял теперь лицом к лицу с самим собой. Да, сомнений быть не могло. Портрет изменился. Позднее Дриан часто и всякий раз с немалым удивлением вспоминал, что в первые минуты он смотрел на портрет с почти объективным интересом. Казалось невероятным, что такая перемена может произойти, а между тем она была налицо. Неужели же есть какое-то непостижимое сродство между его душой и химическими атомами, образующими на полотне формы и краски? Возможно ли, что эти атомы отражают на полотне все движения души, делают ее сны явью? Или тут кроется иная, еще более страшная причина? Задрожав при этой мысли, Дриан отошел и снова лег на кушетку. Отсюда он с ужасом, не отрываясь, смотрел на портрет. Утешало его только сознание, что кое-чему портрет уже научил его. Он помог ему понять, как несправедлив, как жесток он был к Сибилле Вейн. Исправить это еще не поздно. Сибилла станет его женой. Его эгоистичная и, быть может, надуманная любовь под ее влиянием преобразится в чувство более благородное. И портрет, написанный Безилом, всегда будет указывать ему путь в жизни, руководить им, как одними руководит добродетель, другими — совесть, и всеми людьми — страх перед Богом. В жизни существуют наркотики против угрызений совести, средства, усыпляющие нравственное чутье. Но здесь перед его глазами видимый символ разложения, наглядные последствия греха. И всегда будет перед ним это доказательство, что человек способен погубить собственную душу. Пробило 3 часа, 4, прошло еще полчаса, а Дриан не двигался с места. Он пытался собрать воедино алые нити жизни, соткать из них какой-то узор, отыскать свой путь в багровом лабиринте страстей, где он блуждал. Он не знал, что думать, что делать. Наконец он подошел к столу и стал писать пылкое письмо любимой девушке, в котором молил о прощении и называл себя безумцем. Страницу за страницей исписывал он словами страстного раскаяния и еще более страстной муки. В самобичевании есть своего рода сладострастие. И когда мы сами себя виним, мы чувствуем, что никто другой не вправе более винить нас. Отпущение грехов дает нам не священник, а сама исповедь. Написав это письмо Сибилле, Дриан уже чувствовал себя прощенным. Неожиданно постучали в дверь, и он услышал голос лорда Генри. «Дриан, мне необходимо вас увидеть! Впустите меня сейчас же! Что это вы вздумали запираться?» Дориан сначала не отвечал и не трогался с места, но стук повторился еще громче и настойчивее. Он решил, что, пожалуй, лучше впустить лорда Генри. Надо объяснить ему, что он, Дориан, отныне начнет новую жизнь. Он не остановится и перед ссорой с Гарри, или даже перед окончательным разрывом, если это окажется неизбежным. Он вскочил, поспешно закрыл портрет экраном и только после этого отпер дверь. «Ужасно все это неприятно, Дориан», — сказал лорд Генри, как только вошел. «Но вы стараетесь поменьше думать о том, что случилось». «Вы хотите сказать о Сибилле Вейн?» — спросил Дориан. «Да, конечно». Лорд Генри сел и стал медленно снимать желтые перчатки. «Вообще говоря, это ужасно. Но вы не виноваты. Скажите, вы после спектакля ходили к ней за кулисы?»
«Да».
«Я так и думал. И вы поссорились?»
«Я был жесток, Гарри. Бесчеловечно жесток. Но сейчас уже все в порядке. Я не жалею о том, что произошло. Это помогло мне лучше узнать самого себя».
«Очень, очень рад, Дориан, что вы так отнеслись к этому. Я боялся, что вы терзаетесь угрызениями совести и в отчаянии рвете на себе свои золотые кудри».
«Через все это я уже прошел», — отозвался Дориан, с улыбкой тряхнув головой. «И сейчас я совершенно счастлив. Во-первых, я понял, что такое совесть. Это вовсе не то, что вы говорили, Гарри. Она самая божественная в нас. И вы не смеетесь больше над этим, по крайней мере, при мне. Я хочу быть человеком с чистой совестью. Я не могу допустить, чтобы душа моя стала уродливой».
«Какая прекрасная эстетическая основа нравственности, Дориан. Поздравляю вас. А с чего же вы намерены начать?»
«С женитьбы на Сибилле Вейн».
«На Сибилле Вейн?» — воскликнул лорд Генри, вставая и в величайшем удивлении и замешательстве, глядя на Дориана.
«Дорогой мой, но она... Ах, Гарри, знаю, что вы хотите сказать. Какую-нибудь гадость о браке. Не надо! Никогда больше не говорите мне таких вещей! 2 дня тому назад я просил Сибиллу быть моей женой, и я своего слова не нарушу! Она будет моей женой!»
«Вашей женой? Дориан, да разве вы не получили моего письма? Я его написал сегодня утром, и мой слуга отнес его вам».
«Письмо? Ах, да! Я его еще не читал, Гарри. Боялся найти в нем что-нибудь такое, что мне будет не по душе. Вы своими эпиграммами кромсаете жизнь на куски».
«Так вы ничего еще не знаете?»
«О чем?»
Лорд Генри прошелся по комнате, затем, сев рядом с Дорианом, крепко сжал его руки в своих. «Дориан, в письме я, не пугайтесь, я вам сообщил, что Сибилла Вейн умерла».
«А!»
Горестный крик вырвался у Дориана. Он вскочил и высвободил руки из рук лорда Генри.
«Умерла? Сибилла умерла? Неправда. Это ужасная ложь. Как вы смеете лгать мне?»
«Это правда, Дориан. Об этом сообщают сегодня все газеты. Я вам писал, чтобы вы до моего прихода ничего не принимали. Наверное, будет следствие, и надо постараться, чтобы вы не были замешаны в этой истории. В Париже подобные истории создают человеку известность, Но в Лондоне у людей еще так много предрассудков. Здесь никак не следует начинать свою карьеру со скандала. Скандалы приберегают на старость, когда нужно бывает подогреть интерес к себе. Надеюсь, в театре не знали, кто вы такой? Если нет, тогда все в порядке. А видел кто-нибудь, как вы входили в уборную Сибиллы? Это очень важно.